Демонстрация силы. Распознать средства, примененные во время атаки, не удалось. Каковы бы они ни были, их след исчез из времени пространства. Записи защитной памяти года подтвердили допущение физиков. Поскольку все пространство вокруг Гермеса, внутри периметра обороны, во всех направлениях подметалось датчиками, они могли обнаружить радарное отражение частиц миллиметрового размера на расстоянии 100 тысяч миль. Удар не был лучевым, иначе осталась бы его спектральная полоса. Неожиданное появление вокруг Гермеса нескольких десятков объектов с размытыми контурами наподобие роя, концентрически и почти синхронно приближающегося к кораблю поначалу, казалось загадкой. Они образовались на ничтожном удалении порядка 1 или 2 миль. Физики, которым оставалось лишь строить догадки, взвесили способы незаметного проникновения сквозь чуткую защиту. Наконец, они пришли к 3 вариантам. Облака частичек не больше бактерий могли сомкнуться в многотонные массы, что подразумевало недюжинные возможности производить самосоединяющиеся крупицы и направлять их к цели в сильно рассеянном виде. Что-то вроде облаков микрокристалликов, лавинно сгущающихся с необходимым запаздыванием уже внутри охраняемого периметра. Отдельные крупицы, не конденсирующиеся как попало, а с собственным взаимодействием формирующиеся в снаряды, должны были отличаться в высшей степени тонким строением. За 9 секунд до удара бортовые магнитометры зарегистрировали скачок магнитного поля вблизи корабля. В пике оно достигло 1 000 000 000 гауссов и через несколько наносекунд упало почти до нуля. Этому противоречило отсутствие какой бы то ни было электромагнитной активности накануне. Физикам трудно было представить себе механизм создания поля такой напряженности, ибо источники его не ускользнули бы от внимания датчиков. Теоретически через защиту могли проникнуть диполи, если их облако само себя нейтрализовало взаимной ориентацией биллионов молекул. Такая реконструкция хода атаки предполагала технологию, которая никогда еще не проектировалась, а следовательно и не проверялась экспериментально на Земле. Другую возможность предоставлял в высшей степени спорный способ использования квантовых свойств вакуума. В этом случае никакие материальные частицы не проникали сквозь защитные барьеры, на всем сферическом предполе не было ни единой крупинки. Пустота вмещает бесчисленное количество виртуальных частиц, которые можно материализовать ударом подпитывающей энергии извне. По этой схеме корабль следовало окружить за границей обнаружения генераторами жесточайшего ультрарентгеновского гамма-излучения и разряда, направленного внутрь, который, перемещаясь со скоростью света, как шаровая волна, точно на стыке с защитой вызвал бы туннельный эффект. Кванты энергии, вынырнувшие рядом с кораблем, вытеснили бы из пустоты достаточное количество хадронов, чтобы они ринулись со всех сторон на Гермес. Этот метод был реален, но он требовал тончайшей аппаратуры с точной расстановкой ее в пространстве, а также абсолютной маскировки орбитальных устройств. Все это представлялось малоправдоподобным. Наконец, 3-й вариант принимал во внимание использование отрицательной энергии, забираемой за периметром защиты, но он требовал владения сидеральной инженерией в ее макроквантовом варианте, с предварительной подпиткой от Солнца, поскольку силовые агрегаты, способные развить необходимую мощность на планете, выдали бы Гермесу свое присутствие избыточным нагревом окружающего пространства. Год, захваченный врасплох, прибег к гравитационному способу спасения. Собрав всю мощность 2 силовых агрегатов, он опоясал корабль тороидальными обручами тяготения. Внутри этих торов, словно в центре перекрещенных автомобильных шин, находился Гермес, а направленные на него снаряды попали в пространство со шварцшильдовской кривизной. Поскольку каждый материальный объект, попадающий в него, теряет все физические признаки, кроме электрического заряда, момента вращения массы, становясь бесформенной частицей гравитационной могилы, то от примененных в атаке средств не осталось никакого следа. Использованные в качестве непробиваемого панциря торы существовали чуть больше 10 секунд, что обошлось кораблю в 10-21 степени джоулей. Гермес не разделил судьбу Гавриила, то есть он не уничтожил себя своей самообороной благодаря тороидальной конфигурации импульсно-гравитационных валов. Но поскольку их нельзя строго сфокусировать в непосредственной близости от эмиттера, корабль принял около 1/100 высвобожденной энергии. Они уже несколько 20-тысячных размножили бы его как молот пустое выдутое яйцо. Люди вышли из этой переделки невредимыми. Кроме Стиргарда и Кирстинга, все спали или хотя бы лежали, пристегнутые к своим койкам, как темпы. Корабль теперь не имел боевого оснащения. Полосар потребовал, что бы ни произошло, выйти в перигелий, чтобы пополнить мощность, потерянную при отражении атаки. По дороге Гермес пробил облако разреженного газа, принятое поначалу за развивающийся в солнечном вихре протуберанец. Но анализаторы показали, что к панцирю пристали бесчисленные молекулы и каталитические разъедают его. Взятые пробы выявили их специфическую агрессивность, свойственную уже знакомым вироидам. Стиргард проделал то, что в разговоре с апостольским делегатом назвал «поднятием забрала». Гермес развеял облако серии термических ударов, а прилипшие к бортам эрозионные вирусы уничтожил простейшим способом. Включив охлаждение на максимум, он промчался, вращаясь, как жаркое на вертеле, сквозь вершины протуберанцев Солнца, распростертое в каких-то световых секундах над его фотосферой, после чего он погасил скорость до стационарной и, обратившись к Дзете кормой, открыл свои энергопоглотители. Часть энергии заправки поддерживала систему охлаждения, остальное поглотили сидеральные агрегаты. Мнения команды по поводу характера событий и дальнейших действий разделились. Гарх, Полосар и Ротмант сочли историю с облаком второй атакой квинтян. Кирстинг и Эль-Салам решили, что это не преднамеренное нападение на корабль, а своеобразная случайность. Гермес как бы попал на заминированный участок, подготовленный задолго до его прибытия. Накамура занял среднюю позицию. Туча не была ни ловушкой, поставленной для Гермеса, ни западней для квинтианских орбитальных аппаратов. Она представляла собой свалку микромагического оружия, обычно применяемого в военных целях вблизи планеты. В перигелии же ее загнал гравитационный дрейф Солнца, вопреки намерениям воюющих сторон. Арага молчал. Год занимался программированием доступных вариантов защитных действий, как наступательных, так и примирительных. Предпочтение нельзя было отдать ни одному из них. Данные для оптимизации любого такого процесса были явно недостаточны. Герберт видел единственный выход в отказе от контакта, от демонстрации силы. Но он не считал себя достаточно компетентным, чтобы участвовать во все более обостряющихся спорах. Темпы, вызванные командиром, пока восполнялась утраченная мощность, сказал, что он не является экспертом сети и не командует кораблем. «Здесь никто не может быть экспертом. Ты, наверное, успел это заметить», — возразил Стиргард. «И я тоже. И все же каждый имеет свои соображения, так же и ты. Я не прошу твоего совета, меня интересует твое мнение». «Год лучше знает», — с усмешкой сказал пилот. «Год представит 20 или 100 тактик. Больше ничего он сделать не может. Я знаю, что тебе известно то же самое, что нашим экспертам вместе с Готом. Минимум риска в отступлении». По-видимому, так. Темпа, сидя напротив командира, все еще улыбался. «Что в этом забавного?» — спросил Стиргард. Вы спрашиваете меня в частном порядке, астрогатор, или это приказ? Приказ. Ситуация наверняка не слишком веселая. Но я уже достаточно знаю вас, чтобы сказать, чего вы наверняка не сделаете. Мы не обратимся в бегство. Ты в этом уверен? Абсолютно. Почему? Считаешь ли ты, что нас атаковали один раз или два? А это не важно. Так или иначе, они не желают контакта. И я не имею понятия, что у них там еще припасено. И любые попытки будут небезопасны. Это ясно. И что же? Видимо, я люблю опасности. Если бы я их не любил, то лежал бы уже вторую сотню лет на земле, под надгробным памятником, потому что умер бы в своей постели, окруженный заботливой родней. Иначе говоря, ты считаешь демонстрацию силы необходимой? И да, и нет. Я считаю ее крайней мерой, которой не удастся избежать. На столе Стиргарда, прижатая стальным кубиком, лежала стопка печатных листков с графиком на первой странице. Пилот узнал его. Час назад он получил копию от Эль-Салама. «Вы уже прочитали это?»
«Нет».
«Нет?» – удивился пилот. «Это очередная гипотеза физиков. Я хотел сначала поговорить с тобой. Прочитайте, пожалуйста. Конечно, это гипотеза, но на меня она произвела впечатление. Убедительно. Ты можешь идти». Исследование под заголовком «Система Дзеты как космическая сферомахия» подписали Ротмунд, Полосар и Эль-Салам. Цивилизация, которая не только уничтожила свою беспроводную связь типа радио и телевидения, заполнив всю ионосферу белым шумом, подавляющим любой сигнал, но сверх того тратит львиную долю глобальной продукции энергии на производство оружия, заполняющего ее внепланетное пространство, такая цивилизация представляется невозможной и абсурдной. Однако, следует учесть, что такое положение не было ею ни сознательно запланировано, ни умышленно достигнуто, ибо оно возникло постепенно в процессе эскалации конфликта. За исходную мы примем ситуацию, при которой широкомасштабная война на поверхности планеты становится равносильной тотальной гибели. При достижении этой критической точки гонка вооружений была вытеснена в космос. Конечно же, ни одна из сторон антагонистов не намеревалась превратить всю Солнечную систему в военную сферу чудовищных размеров, они лишь действовали поэтапно, реагируя на шаги противника. Когда дело дошло до конфронтации в космосе, уже ничто не могло удержать ее от роста, а тем более ликвидировать ее ради решительного заключения мира. Анализ такой модели, согласно теории игр с ненулевым результатом, выявляет в случае подобного состязания, что при отсутствии доверия к заключаемым договорам о разоружении существует потолок возможности соглашения противников путем переговоров. Это обусловлено тем, что если нет доверия к доброй воле противника, доверие классически называемого «пакта серванда сунт» – договора следует выполнять по латыни. Договоренность требует контроля над вооружениями, то есть допуска на свою территорию вражеских экспертов. Когда же гонка, достигая все более высокого коэффициента полезного действия, вступает на путь микроминиатюризации, контроль при отсутствии доверия теряет свою эффективность. Заводы оружия, лаборатории и арсеналы можно тогда скрывать безупречно. В то же время становится невозможной договоренность даже на минимально узком уровне взаимного доверия. Например, отказываясь от введения нового вида микрооружия, сторона не обрекает себя на быстрый проигрыш. И тем более нельзя ликвидировать вооружения, которыми обладаешь, опираясь на обещания антагонистов, что они поступят точно так же. Возникает вопрос, почему вместо прогнозированной когда-то на Земле эры биомилитарных методов борьбы мы наткнулись на мертвую сферомахию вокруг Квинты? Это случилось, видимо, потому, что противники уже достигли в области биологического оружия потенциала, также способного уничтожить всю биосферу, как прежде ее мог уничтожить стратегический обмен ядерными ударами. Таким образом, уже никто не может применить ни того, ни другого оружия первым. Что же касается криптомилитарной макроальтернативы, то есть причинения псевдоприродных стихийных бедствий врагу при помощи манипуляции климатом или сейсмическими явлениями, то подобные акции, возможно, и проводились, но стратегического разрешения принести не могли, поскольку тот, кто умеет действовать криптомилитарно, сам может опознать аналогичные действия, если испытает их со стороны противника. После такого вступления авторы обрисовали модель сферомахи. Модель представляет собой шар с квинтой в центре. Древние локальные войны перешли в войны мировые, а затем в ускоренную гонку вооружений на суше, в воздухе и в воде. Конец большим войнам обычного типа положила атомистика. С тех пор в безвоенном состязании развивались три направления. Орудия уничтожения, средства связи и устройства, нацеленные против двух первых. Образование сферомахии предполагает существование оперативных штабов, отвечающих техническими новинками на прогресс вооружений у противников, на устаревание имеющихся арсеналов и методов их применения. Каждый из этих этапов имеет свой потолок. Как только антагонисты достигают его, наступает временное равновесие сил. При этом каждая из сторон пытается преодолеть этот потолок. Потолком предкосмической фазы можно считать состояние, при котором каждая из сторон может как локализовать, так и уничтожить средства противника, служащие для нанесения первого удара или для ответа на нападение. В конце этой фазы становятся доступными для уничтожения как баллистические снаряды глобального радиуса, помещенные глубоко в кору планеты, так и подвижные стартовые установки на поверхности, или же скрытые в глубине океана на плавающих единицах, или врытые в морское дно. В создавшемся таким образом равновесии взаимного поражения самым слабым звеном становится система связи между выведенными в космос спутниками распознавания и слежения, то есть дальней разведки, и связи этих спутников со штабами и боевыми средствами. Чтобы вывести и эту систему из-под неожиданного упреждающего удара, который может разорвать ее или ослепить, создается следующая система на более высоких орбитах. Таким образом, сферомахия начинает разбухать. И чем она становится больше, тем более чувствительной к повреждениям делается ее связь с наземными штабами. Штабы пытаются избежать этой угрозы. Как морские острова являются непотопляемыми авианосцами во время обычных войн, так и ближайшее небесное тело, то есть Луна, становится неуничтожимой базой для стороны, которая первая освоит ее в военном плане. Поскольку Луна только одна, то как только ею завладеет какая-нибудь из сторон, вторая, чтобы ликвидировать новый рост угрозы, должна либо сконцентрировать усилия на средствах, нарушающих связь планеты с Луной, либо вторжением вытеснить с нее врага. Если силы вторжения и мощь защитников лунной крепости примерно равны, никто не сможет полностью овладеть Луной. По-видимому, так и произошло в то время, когда шло одностороннее создание баз. Те, кому был сделан шах, вынуждены были покинуть Луну, а нападавшим не хватило сил, чтобы ее освоить. Отступление могло иметь и другую причину. Новые достижения в способах нарушения дальней связи. Если это было так, то Луна теряла стратегическую ценность в качестве планетной базы командования военными операциями. Абстрактной моделью космомахии является многофазовое пространство с критическими поверхностями перехода из полностью освоенной фазы в следующую. Раздуваясь уже до астрономических масштабов, сферомахия навязывает антагонистам беспрецедентные в их истории методы борьбы. Единственной стратегической оптимальной реакцией на способность противника прерывать оперативную связь чужих штабов с их базами и вооружениями на суше, в воде, в воздухе и космосе, является придание собственному оружию и базам все возрастающей боевой автономии. Возникает ситуация, при которой все штабы сознают бесполезность централизованных командных операций. Это вызывает вопрос, как продолжать наступательно-оборонительную стратегию при отсутствии связи с собственными силами на планете и в космосе. Никто сам себе каналов распознавания и командования не блокирует. Это происходит из-за так называемого эффекта зеркала. Каждый вредит другому, разрывая его связь, и получает аналогичный ответ. На смену состязаниям в точности и мощности баллистических снарядов приходит борьба за сохранение связи. Если первые были только накоплением средств разрушения и угрозой их применения, то вторая – это настоящая война связи. Битвы за разрушение и спасение связи вполне реальны, хотя не влекут за собой ни развалин, ни кровавых жертв. Постепенно заполняя радиоканалы шумом, противники теряют контроль над собственными вооружениями, а также контроль над вооружениями и оперативной готовностью врага. Значит ли это, что паралич командных штабов переносит битвы в космос как в поле постоянных атак и контратак оружия, получившего самостоятельность? Является ли задача этого оружия автономное уничтожение орбитальных устройств врага? Ничего подобного. Приоритет борьбы за связь сохраняется. Противник в первую очередь должен быть ослеплен повсюду. Поначалу возникает непреодолимый порог для лобового столкновения сил на планете, когда мощь зарядов, баллистическая точность и потенциальный результат обоих этих факторов – смертельная ядерная зима – равняются неизбежному окончанию войны. Не в силах сделать ничего большего, противники взаимно уничтожают контроль над арсеналом. Все диапазоны радиоволн подвергаются глушению. Вся емкость каналов связи заполняется белым шумом. За довольно короткое время гонка превращается в соревнование заглушающих мощностей с мощностями разведывательно-командной сигнализации. Но и эта эскалация, пробивающая шум более сильным сигналом и, в свою очередь, заглушающая шумом сигнал, ведет к тупику. Некоторое время еще развивается лазерная и мазерная связь. Но, как это ни парадоксально, электронная война по мере роста передаваемых мощностей и тут приводит к пату. Лазеры достаточно мощные, чтобы пробить заслоны, из разведывательных делаются разрушительными. Образно говоря, слепец в тумане все сильнее размахивает своей белой палкой. И из инструмента, служащего для ориентации, палка превращается в дубинку. Предвидя близкий пад, каждая сторона работает над созданием такого оружия, которое станет автономным, тактически, а потом и стратегически. Боевые средства получают независимость от своих изготовителей, операторов и командных баз. Если бы главной задачей этого оружия, выбрасываемого в космос, было уничтожение аналогичного оружия противника, столкновение в любой области сферы стало бы началом сражения, распространяющегося как степной пожар, вплоть до поверхности самой планеты, что привело бы к глобальному обмену ударами наивысшей мощности, а следовательно, к общей гибели. Поэтому оружие не должно вступать между собой в непосредственное столкновение. Оно должно только взаимно шаховать. И если уничтожать, то коварно, как микробы, а не как бомбы. Его машинный разум пытается подчинить разум вражеского оружия при помощи так называемых программных микровирусов, вызывая дезертирство орбитальных аппаратов противника, чему в земной истории есть отдаленная аналогия. Это янычары, дети, которых турки, забрав у побежденных народов, воспитывали для своей армии. Представленная модель сферомахии является значительным упрощением. Все фазы ее разрастания могли сопровождаться десантными, шпионскими, террористическими, инфильтрационными операциями, камуфляжем и маневрами, имитирующими действия, чтобы обманутый противник совершил ошибку, весьма дорогостоящую для него и даже губительную. Проводная связь и электронные импульсные средства позволяют противникам на планете сохранить способность штабов к централизованному управлению в определенном радиусе, которого мы не можем установить, тем более что этот радиус меняется в зависимости от введения технических новинок. В словаре наших понятий не хватает определений для сферомахии квинтянского типа, поскольку она не является ни войной, ни миром, представляя собой перманентный конфликт, в который противники втягиваются все глубже, исчерпывая свои ресурсы. Можно ли таким образом счесть сферомахию космическим вариантом войны материальных ресурсов, при которой проигрывает сторона более слабая энергетически, с меньшими запасами сырья и изобретательского интеллекта? На этот обычный вопрос следует не вполне обычный ответ. Жители планеты не располагают ни бесконечными резервами ископаемых, ни неисчерпаемыми источниками энергии. Хотя это и ограничивает время продолжения конфликта, однако никому не гарантирует победы. Упрощенно можно представить последнюю фазу как вспышку звезды. Звезда, как известно, обязана своим существованием ядерным реакциям превращения водорода в гелий, происходящим в ее ядре при миллионных значениях давлений и температур. После выгорания водорода в ее центре звезда начинает сжиматься. Тяготение сдавливает ее, повышая температуру в центре, что дает возможность зажигания ядерной реакции углерода. Одновременно на внутренней границе гелиевого шара, который является пеплом сгоревшего водорода, реакция его останков продолжается, и этот сферический фронт развивается в звезде все сильнее. В конце концов, динамическое равновесие мгновенно нарушается, и звезда взрывом сбрасывает наружные газовые оболочки. Точно так же, как в стареющем Солнце возникает сфера, раздуваемая очередными ступенями синтеза, водород в гелий, гелий в углерод и так далее, в межпланетном сферомахическом шаре возникают поверхности, соответствующие достигнутым этапам гонки вооружений. В центре, то есть на квинте, еще существует минимум связей у военных комплексов каждой стороны. Снаружи действуют держащие друг друга в обоюдном шахе системы автономного оружия. Их самостоятельность все же поддается ограничению, накладываемому штабными программистами, чтобы системы, сражаясь, не могли развязать цепной реакции, которая донесла бы пламя войны до планеты. Программисты же все чаще попадают между двух огней. Чем более утонченное автономное оружие выбрасывает в космос противник, тем более оборонительно-наступательной суверенности приходится придавать своим боевым системам. Как числовое, так и аналоговое моделирование сферомахии показывает, что и сотня лет ведения такой войны не ведет к однозначным решениям. Однако же авторы модели, опираясь на варианты, разыгранные компьютером, допускают, что существует граничный порог программирования автономии боевых средств и что выше этого порога оружие из самодеятельного может стать самовольным. Эта картина отдаляется от схемы звезды и приближается к модели естественной эволюции. Автономное оружие подобно низшим организмам, наделенным агрессивностью в рамках инстинкта самосохранения. Самовольное оружие можно уподобить высшим организмам, которые получили способность к изобретательству и из хитрых и сообразительных подчиненных исполнителей сами становятся инициаторами новых тактик поведения. Такое оружие освобождается от непосредственного контроля своих создателей. Говоря о том, что конструкторы попадают между двух огней, авторы модели имеют в виду, что поражение грозит не только тем, кто сдерживает рост разумности своего оружия, но и тем, кто этот рост подгоняет. Так или иначе, по мере разрастания сферомахия теряет динамическое равновесие, и хотя ее будущую судьбу нельзя предсказать однозначно, она уже не действует в интересах сторон, которые развязали борьбу. В настоящее время до этого состояния еще далеко. Вспышки, замеченные с Эвридики, могли быть стычками высокоразвитых боевых единиц на периферии системы Дзеты. Такие столкновения на расстоянии миллиарда миль от Квинты означают, что реальные битвы могут вестись на фронтах, астрономически отдаленных от планет. Там война может уже становиться горячей. В будущем она, возможно, даст неожидаемые перескоки вглубь сферомахии. По сути дела, никто, разбирающийся в постклаудзевицевской стратегии, не мог бы ожидать победного финала этой борьбы. Однако и опытная стратегия вынуждена находиться в ситуации игрока, который не может отойти от стола, поскольку бросил в игру весь свой капитал. Именно на этом основывается принцип зеркала. Главный некогда вопрос, кто начал гонку, теперь теряет всякое значение. Миролюбие или агрессивность намерений воюющих сторон уже не может выявиться в процессе конфликта. Игра не сулит ничего хорошего ее участникам и не может окончиться иначе, нежели первой победой. Каким в этом случае представляются шансы контакта? Этого авторы меморандума не знают. Пока на космической шахматной доске движутся черные и белые фигуры равной степени, не вступая в активную борьбу, а лишь угрожая шахом. Тем временем совершенно новые и неизвестные подвергаются проверке боем. Это нечто вроде авангардных стычек давних времен. Может быть, не сама планета, не ее государство, штабы, власти атаковали Гермес, а он лишь подвергся нападению, как тело совершенно чуждое, как творение одновременно огромное, техническое и неизвестное. Не как прохожий, на которого напали бандиты, а как микроб внутри организма, встреченный охранными лимфоцитами. Ограничения для гонки вооружений незначительны. Возможен рециклинг старых боевых орбитальных машин, если их спускать на планету. Для оружия типа вироидов, микроминиатюризированных паразитов, самосборных молекул, черпающих энергию Солнца, нужна огромная конструкторская изобретательность, но очень немного сырья. В заключение Паласар, Ротмонд и Эль-Салам суммировали свои представления о Квинте. Это детище веками продолжающейся борьбы за превосходство, сферомахию. Этот искусственный организм радиусом в 7 миллиардов миль можно считать системой, разъедаемой раком. Его космические органы в той или иной степени злокачественные метастазы конфликта, но здесь заканчивается аналогия с живым организмом, поскольку даже в зародыше это целое никогда не было здоровым. Ибо с момента зачатия оно было заражено антагонизмом нацеленных друг на друга технологий. Оно не несет в себе никаких нормальных тканей, а сохраняет в динамическом равновесии новообразование. Они должны распознавать друг друга. И как только внутри планетной системы или вне ее появляется нечто коренным образом отличающееся, тут же разоружают новичка, парализуют его шахом или перевербовывают. Речь идет об использовании в качестве НЧР технические антитела, которые заботятся вовсе не об излечении, ибо некому и никого лечить, но лишь о сохранении динамического статус-кво антефаут, то есть пата. Если это так, то Гермес сначала натолкнулся на обломки, следы давних столкновений, а потом вторгся в заминированное пространство, чем вызвал неожиданную ночную атаку. При таком допущении отсутствие отклика на действия посла становится понятным. Если отказ от контакта не входит в наши расчеты, то следует признать все наработки сети непригодными и искать другие способы, сулящие положительный результат. Существует ли эффективная тактика, авторы сферомахической модели не знают. Они высказываются за отход от подготовленной программы и за попытку разработки стратегии, еще не имевшей прецедентов. Эту работу подписали также Гаррах и Керстинг. Что же еще могло последовать, кроме очередного совета? Хотя Гермес и восполнил потерю мощности, Стиргард счел самой безопасной околосолнечную орбиту и маневрировал так, чтобы корабль находился над Зетой, черпая из ее жара средства для собственного охлаждения. Поскольку орбита была вынужденной, она не была стационарной ни относительно Солнца, ни относительно Квинты, потребная для ее стабилизации достаточно большая тяга обеспечивала тяготение на борту. Направляясь вместе с Гаррахом на совет, Темпа в шутку заметил, что вся космогация складывается из предотвращенных в последнюю минуту катастроф и из заседаний. Накамура первый подверг критике модель сферомахии, независимой от планеты. Боевые средства, может быть, и не подчиняются их творцам вдали от Квинты, но оперативная деятельность штабов в ближнем радиусе продолжается по-прежнему. В противном случае Гавриил не столкнулся бы с двусторонне скоординированной атакой. Океан северного полушария, покрытый белой шапкой полярных льдов, разделял два континента. Западный, названный Нарстралией, в два раза больше Африки, и восточный, Гепарию, названы так из-за ее очертаний, напоминавших распластанную печень. По снимкам, выполненным во время полета Гавриила, который должен был сесть вблизи звездообразного образования на Гепарии, Накамура установил места старта ракет. Оба у тропика, но на противоположных континентах. Эти точки были закрыты тучами, и старт не обнаружился типичным факелом пламени, поэтому он решил, что ракеты либо были катапультированы, либо термическая составляющая их тяги была незначительной. Но выброшенная с заглушенными двигателями или на холодной корпускулярной тяге, снаряды разогрелись, пробивая звуковой барьер, что позволило обнаружить горячие отрезки их трасс и ретрополяцией выявить место старта. Они вынырнули из туч почти одновременно, два с востока и два с запада, и это свидетельствовало о предварительной синхронизации атаки и тем самым о кооперации штабов на обоих континентах. Авторы модели отвергли такую реконструкцию нападения. В самом деле Накамура не мог доказать, что события происходили именно так, поскольку в атмосфере Квинты предостаточно горячих точек, которые обычно трактовались как следствие падения ледяных обломков медленно разрушающегося кольца. Накамура, утверждали авторы модели, выбрал из них такие, которые при желании можно приписать траекториям ракет. Качество изображений, получаемых кораблем, было довольно посредственным, поскольку Гермес принимал их со своих зондов, служивших ему электронными глазами, а сам укрывался за Луной в переселении. Кроме того, вокруг Квинты кружили тысячи спутников, как в направлении ее вращения, так и в противоположную сторону, и ход орбит ничего не говорил об их происхождении. Противники могли выпускать свои боевые спутники как по вращению планеты, так и против его. То, что они не сталкивались и не вступали в борьбу, укрепляло авторов отчужденной сферомахии в убеждении, что военная игра остается холодной и состоит в том, чтобы шаховать, а не уничтожать боевые средства противника. Если бы они начали поражать друг друга, холодная война тем самым вступила бы в стадию горячей эскалации. А поэтому, утверждали авторы, антагонистические орбитальные машины держат друг друга в шахе. Чтобы равновесие сил могло быть сохранено, Космические системы обеих сторон должны распознавать своих и чужих. Гавриил же был пришельцем для всех, и поэтому был атакован. Ротмонд проиллюстрировал эту точку зрения примером. Два пса ворчат друг на друга, но как только покажется заяц, вместе кинутся в погоню. Полосар же, несмотря на это, присоединился к Накамуре. Действительно неизвестно, должны ли были перехватить Гавриила ракеты одной стороны или обеих, но атака была проведена с точностью, наводящей на мысль о предварительном планировании. Сигналы, излучаемые послом, без всякого сомнения были приняты на планете, и отсутствие ответа не означало равнодушного бездействия. Стиргард не принял в споре ничью сторону. Решение вопроса, подвергся ли Гавриил атаке ракет, намеренно наведенных с квинты, или самостоятельных орбитальных аппаратов, он считал второстепенным. Суть в том, что планета отказывается от контакта. Значит, существенным является лишь вопрос, можно ли ее к этому принудить. «Убеждением нельзя», — утверждал Гарах. «Нельзя также реализации первоначальной программы. Чем больше мы вышлем посадочных аппаратов, тем больше произойдет стычек. Они переделают наших послов в оборонительное оружие. И наши попытки закончатся отступлением или войной. Поскольку мы не хотим войны, а отступление также не входит в наши расчеты, то вместо того, чтобы щипать и укалывать, мы должны показать себя решительным образом. Нельзя не подружиться с гориллой, не успокоить ее, осторожно кусая ее за хвост».
«У гориллы нет хвоста», — заметил Кирстинг.
«Ну, значит, крокодила. Не придирайтесь к слову. Нам не остается ничего дурного, как продемонстрировать силу. У кого есть соображения, высказывайтесь».
Все молчали. «У тебя есть конкретный план?» — спросил Стиргард.
«Да!»
«А именно?»
«Кавитация Луны. Максимальный эффект при минимуме вреда. С планеты это увидят, но не ощутят. И я давно уже об этом думаю. Год мне уже все просчитал. Луна распадется таким образом, что обломки останутся на орбите. Центр масс не изменится».
«Почему?» — подал голос доминиканец.
«Потому что куски Луны будут вращаться по той же траектории, что и сама Луна. Квинта составляет с ней двойную систему. А поскольку масса планеты значительно больше, то и центр вращения системы находится вблизи нее. Цифры я не помню. Во всяком случае, динамическое расположение масс не изменится».
«И изменятся гравитационные приливы», — вмешался Накамура. «Ты принял это во внимание?»
«Год и это учел. Литосфера не дрогнет. Самое большее — активизируются мелкие сейсмические очаги. Океанские приливы и отливы станут меньше. Вот и все».
«И какая от этого будет польза?»
«Это будет не только демонстрация силы, но и сообщение. Предварительно мы предостережем их. Надо ли вдаваться в подробности?»
«Только коротко», — сказал командир.
«Мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь счел меня чудовищем», — сделанным спокойствием продолжал первый пилот. «С самого начала мы передавали им логические выкладки и конъюнкции, типа если А, то Б, если не А, то С и так далее. Мы объясним им: если не ответите на наши сигналы, то мы уничтожим вашу Луну. И это будет первым доказательством нашей решимости. Мы требуем контакта. Ну и еще раз повторим все то, что передавал им посол, что прибыли с мирными намерениями, что если они втянуты в какой-то конфликт, то мы сохраним нейтралитет. Отец Арага может все это прочитать. Эти оповещения висят в рубке, и по экземпляру получил каждый член экипажа».
«Я читал», — возразил Арага. «И что будет потом?»
«Это будет зависеть от их реакции».
«Ты считаешь, что мы должны указать им срок?» — спросил Ротмонд. «Это был бы ультиматум».
«Называй это как хочешь. Не обязательно указывать точный срок, достаточно сообщить, как долго мы будем воздерживаться от действий».
«Есть другие предложения, кроме возвращения?» — спросил Стиргард.
«Нет».
«Тогда кто за проект Гарриха?»
Паласар, Темпе, Гарах, Эль-Салам и Ротмонд подняли руки. Накамура заколебался. В конце концов и он проголосовал «за». «Вы отдаете себе отчет, что они могут ответить до срока, но не сигналами?» – спросил Стиргард. Они сидели вдесятером вокруг огромной плоскости, опирающейся как стол на одной ножке на сочленение ажурных ферм, отделяющих верхнюю гравитационную рубку от навигаторской, в этот момент пустующей. Только мигание мониторов над размещенными вдоль стен пультами, то усиливающееся, то угасающее, заполняло пространство под ними движением света и теней.
«Вполне возможно», — откликнулся Темпе. «Я не такой знаток латыни, как отец Арага, но если бы я прилетел сюда по собственному желанию, то не голосовал бы «за». Но мы здесь не просто 10 астронавтов. Если Гермес после всех попыток мирного контакта был атакован, значит, была атакована Земля, ибо она нас сюда прислала. Поэтому Земля может через нас ответить «Нема Минпуне Лацесит». «Никто не атакует меня безнаказанно». Латынь.
Пароксизм. Сидеральные операции, будучи явлениями астрономических масштабов, из-за неохватности высвобождаемые в них мощи не могут стать для наблюдателя таким же глубоким и потрясающим переживанием, как наводнение или тайфун. Уже землетрясение, происшествие микроскопическое в звездном масштабе, превышает возможности чувственного восприятия человека. Настоящий ужас, как и захватывающий восторг, у него не могут вызвать события ни слишком гигантские, ни слишком мелкие. Никто не сможет воспринять звезду как камень или как бриллиант. Самая меньшая из звезд, океан океанов вечного огня, уже с расстояния миллиона километров становится разбегающейся за горизонт стеной жара. По мере приближения она теряет всякую форму, распадаясь на хаотические вихри одинаково ослепляющего пламени. Только на большом удалении более холодные воронки хромосферы уменьшаются до солнечных пятен. В конце концов, та же закономерность, по которой переживание становится беспомощным, неспособным объять необъятное, действует и по отношению к людям. Можно сочувствовать мукам одного человека, семьи, но гибель тысяч и миллионов существ – это уже заключенная в числах абстракция, экзистенциальную сущность, которую невозможно охватить. Точно так же гравитационное раздробление небесного тела, планеты или Луны представляет собой чрезвычайно скромное зрелище, происходящее не только с сонной медлительностью, но из-за своего беззвучного и ленивого развития, кажущееся как бы искусственным, ненастоящим. Тем более, что увидеть его и не погибнуть можно, только наблюдая его в телескоп или на экране монитора, причем сидеральные хирурги следят за прогрессирующим взрывом сквозь фильтры, поочередно надвигаемые на объективы аппаратуры, для того, чтобы точно отмечать фазы распада. В результате изображение, избирательно воспринимаемое в монохромных полосах спектра, то желтое, как солома, то красное, как киноварь, создает впечатление калейдоскопической игры, а не сверхчеловеческого катаклизма. Квинта молчала до часа ноль. Кавитацию Луны должны были вызвать 18 снарядов, направленных из удаленных ее окрестностях к экваториальной зоне по траекториям типа эвольвенты. Как оказалось, Год, к сожалению, был прав, выведя эту операцию за пределы области уверенно предсказуемых событий. Если бы все головки поразили кору пустынного спутника под одинаковым углом, если бы они, сверля в ней туннельные пробоины, сошлись вокруг его тяжелого ядра, если бы с запрограммированной секундной точностью превратили это еще не остывшее полужидкое ядро в газ, то обломки разорванной Луны, по сравнению с которым Гималаи показались бы крошками, двигались бы по прежней орбите, а ударная волна внезапно освобожденной гравитационной мощи вызвала бы только умеренное землетрясение и толкнула бы океан к шельфам континентов серией длинных волн цунами. Однако Квинта вмешалась в операцию. Три снаряда Гермеса, мчавшиеся к Луне со стороны диска планеты, встретились с тяжелыми баллистическими ракетами и, обратив их в клубы раскаленного газа, преждевременно включили запалы своих сидеральных зарядов. В результате запланированный одновременный удар в лунное ядро не состоялся, а кавитация получилась эксцентрической. Часть коры южного полушария и глубинных скальных масс лавиной обрушилась на Квинту, а остатки, каких-нибудь 6/7 массы, вышли на более высокую орбиту. Сидераторы должны были вторгнуться сквозь кору в ядро по спиралям, следовательно, те, что шли по направлению к Квинте, толкнули бы лопающийся шар к планете, а те, что двигались со стороны Квинты, к Солнцу. И поскольку именно те, которые должны были предохранить планету от метеоритного потока, подверглись тарану, 100 триллионов тонн горных образований упало по множеству эллиптических траекторий на Квинту. Часть из них сгорела от трения в атмосфере, но самые крупные обломки, триллионы тонн, широким веером рухнули в океан, а крайние бомбардировали побережье Норстралии. Планета получила в бок кусок Луны, как заряд дроби, ударивший под острым углом. Через 0,02 секунды после поджига кавитационных головок вся Луна покрылась желтоватой тучей, такой густой, что казалось, что Луна выросла, как бы распухла. Потом, чрезвычайно медленно, как при съемке рапидом, стала раскрываться, разламываться на неправильные куски, словно апельсин, разрываемый невидимыми когтями. А из трещин коры брызнул длинными столбами огонь по яркости, равной солнечному. На 0,08 секунды кавитации клубы горячих ударных волн придали разрываемой Луне облик гигантского огненного куста, повисшего в пустоте. Бьющий оттуда свет затмил ближайшие звезды. В гравитационной рубке все замерли, оцепенели у мониторов. Слышно было только тиканье хронометров, отсчитывающих этапы разрушения Луны, а из огненного клубка вылетали окутанные пылью, лопающиеся, как картечь, Альпы, Кордильеры, Везувии. И пока эта ужасная туча не начала потихоньку расплываться, и ее поначалу округло-кустистый контур изменился, вытягиваясь, не нужно было смотреть на приборы, чтобы понять, что через несколько часов Луна начнет падать на планету. К счастью, или к несчастью, она попала в нее вдали от ледяного кольца, и только около полуночи, отклонившийся рой метеоров ударами, искрящимися как фейерверк, над самой атмосферой пробил ледяную плоскость. Так демонстрация силы обернулась катаклизмом.